говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» отец Александр Ерешенко. И мы сегодня с батюшкой будем говорить о тех событиях нашей истории, великих событиях, которые, я думаю, отец Александр, в памяти каждого человека не просто живут, а они в сердце живут, не только в памяти.
Вы знаете, Виктор, я бы хотел чуть-чуть вас поправить. Я думаю, что они живут, во-первых, в сердце каждого человека, кто их пережил, и в сердце тех людей, которые, ну, любят свою отчизну и стремятся изучать ее историю. Причем ведь многие просто не знают об этих событиях, и в этом не их вина. А это вина нашего образования, нашей системы массовых информаций, нашего кинематографа, который показывает события 70-летней давности в искаженном, как правило, виде. И могу вот про себя сказать, что у меня интерес к военной истории как-то был отбит просто на несколько, даже я бы сказал, лет на 10, на 20. Мальчишкой я увлекался, изучал, читал. А потом почему-то в этой теме, то есть можно сказать, почему я в этой теме разочаровался, потому что она излагалась не объективно, очень предвзято, причем теми, кто описывает. Немцы писали, что они проиграли только потому, что у них Гитлер бездарный. Они сами очень-очень умные, вот все эти фельдмаршалы, они очень умные. И причем у них советская официальная история, она очень многое не договаривала. Потому что у нас всегда должно быть, раз советское, значит, отличное. Даже когда мы терпим поражение, все равно мы молодцы. А западная историография, она писала как бы объективно. И вот в этом их очень выигрышная позиция. Потому что такой вот тон спокойный, как бы со стороны, как бы объективный. Он производит очень такое впечатление позитивное. А на самом деле, сейчас вот просто продолжение вот этой же политики, это уже, значит, получается, что якобы Америка и Англия выиграли войну с Германией, а Россия как бы здесь Бог припек. И вот все эти противоречия, они как-то чувствовались. И я думаю, не только у меня, а у очень многих вызвали вот какую-то реакцию отторжения.
Дело в том, что, батюшка, мы сегодня хотели бы поговорить с нашими дорогими слушателями о событии, о котором, ну, ни один человек не может не знать из тех, кто сидит сегодня у радиоприемников. Это битва под Москвой, первая победа нашего оружия в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, отец Александр, я уверен, что большинство наших слушателей не представляет, что тогда означала победа под Москвой для всей страны. Я даже скажу больше, для всего тогда человечества, потому что эта победа, мы сегодня об этом скажем, была действительно поворотным пунктом в Великой Отечественной войне. Ну, а всем кажется, ну что такое?
Даже во Второй мировой, да? Я бы сказал. Во мировой, вот вы говорите, да? О мировом, конечно, это событие мирового масштаба. И вы знаете, пока вот, я думаю, мы будем, так сказать, вот к сути подходить событий постепенно, но мне хочется указать на удивительные совпадения. Мы все знаем великого реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. Его дочь была замужем за Александром фон Боком, двоюродным братом фельдмаршала Федора фон Бока.
Командующего группой армии Центр, который должен был взять Москву.
Да. Так вот, Александр фон Бок, когда готовилась война, он сказал, что ничего вы с русским не сделаете, напрасно вы это дело затеиваете.
Это он сказал фельдмаршалу фон
Боку. Да. Вот так вот удивительно связано, казалось, наше далекое прошлое, славное прошлое и недавнее тоже славное прошлое.
Кстати, батюшка, если говорить о германцах, и вы, наверное, я помню отношение к немцам послевоенное. В 60-е годы, я так помню, в 70-е, потому что живы были ветераны и живы были те люди, они нас всех окружали. Кто пережил, ну, кто оккупацию, кто потерял близких, кто войну пережил. И когда слышали они часто немецкую речь, а тогда старшее поколение, они все по-немецки как-то умели лопотать, наверное. Но на уровне, допустим, школьной программы немецкие слова входили в речь нашу. Я даже помню, на сарае там лежат немецкие термосы солдатские. Просто на сарае, где дрова рубят. Военная техника, сожженная в полях, стояла, хотя совсем ребенком был. То есть это сегодня тяжело воспринимать молодому поколению. Но тогда образ Германии еще был образом
страшного врага.
Врага, потому что я помню, футбольный чемпионат был совсем ребенком, 66-й год, кажется, это был, да, когда наши с немцами играли с ФРГ и проиграли. Говорят, ну кому проиграть? Ну, немцам проиграть нельзя было. То есть вот все равно лежал такой отпечаток на памяти, правда?
И очень острый. Я помню, как мы мальчишки играли в войну, и, значит, мы все были против фашистов. Это у нас в крови. А потом это вот как-то стало рассеиваться. И вот мне кажется, что, к сожалению, вот такой объективной истории давних событий, собственно, и не написано. И очень бы хотелось, чтобы со всей серьезностью, ответственностью и, по возможности, самым широким охватом фактов и воспоминаний непосредственных участников это было бы описано. И если обратиться к, собственно, теме нашей беседе, к победе под Москвой, то германская армия, которая находилась не всего лишь в нескольких стах километрах от Москвы, а армия была моторизованная, и пройти в день 30, 40, 50, 60 километров ничего не стоило. С боями, пожалуйста, проходили. То есть это несколько дней. Несколько дней интенсивного наступления, и командование германской армии очень опытная, очень выдержанная, очень грамотная, готовилась со всей ответственностью на самом современном, так сказать, уровне к захвату Москвы. И я думаю, что никто не сомневался, что он произойдет. Не только в Германии, только в германском генштабе, но и во всем мире. Просто, наверное, смогли спорить там о днях, да, когда это будет. И переход германской армии в наступление 30 сентября на очень широком фронте. Причем они действовали в лучших, так сказать, своих традициях, концентрировали силы на направлении главного удара. Трудность того, кто обороняется, понять, вычислить, где этот главный удар будет наноситься. И маршал Жуков в воспоминаниях пишет, что разведка работала, местное население сообщало данные, которые, может, разведке и трудно получить. То есть стратегической внезапности не было. Было понятно, что наступление будет. Было понятно, что немцы копят силы. Другое дело, вот вычислить, где будут нанесены главные удары, где вспомогательные, было трудно, но к этому и призвано командование. И вот командование фронтов Западного, Резервного и Брянского, к сожалению, не справилась вот с такой тонкой задачей. У них и задача была очень трудная, потому что на направлениях главных ударов вот эта исключительно высококлассная военная машина германская была многократно сильнее.
Вообще, батюшка, хотелось бы вспомнить о том, что произошло, потому что многие лето 41-го года считают трагедией, которая только из-за ошибок Верховного Главнокомандования, из-за ошибок наших военачальников была определена. А на самом деле никто не понимает, что германская военная машина, она в то время вела войны нового поколения, если так можно говорить, да? Эта война была совершенно другого поколения, и поэтому ей никто ничего противопоставить не мог. Ни англичане, ни великая военная держава тогда Франция. Я не говорю уже о поляках и всех остальных, норвежцах, там, югославах.
Бельгийцах, да. Сильная страна.
Сильная страна в военном отношении. То есть немцы тогда были на голову, если не на две, а может и на три головы, сильнее всех остальных. И поэтому удивительно, что мы выдержали этот удар тогда летом 41-го года. И все-таки под Москвой, ну первый раз под Смоленском, а затем под Москвой сумели остановить эту машину, которую, казалось, никто в мире остановить не может.
И вы стали говорить о лете 41-го года. Это катастрофа для русской Красной армии, это катастрофа. На самом деле можно говорить русской. Но удивительно, что на самом-самом современном уровне военной науки, техники, практики Красная армия противопоставила, собственно, стойкость русского человека.
Это немцы отмечают, кстати.
Да, вот при таких поражениях, которые несла Красная Армия, это трагедия, и это нужно подчеркивать. Действительно, такое впечатление, что противопоставь любого из наших слушателей, там, чемпиону мира по боям без правил. Вот такое соотношение было. Но вот этот чемпион мира не смог убить своего противника.
Причем, ну, скажем
покалечил
так.
Он его покалечил, а убить не смог.
Причем, скажем так, чемпион мира по боям без правил, а ему противостоял, скажем, первый разведник.
Ну, можно, да, да, любой, да, да, любой. Понятно, человек. Любой, вот кто ни одного с ним ранга, и то, может быть, там страшным там нокаутом или там даже убийством может кончиться. Пусть даже равные противники. А здесь неравные противники, очевидно, неравные. Так вот, несмотря на вот эту убийственную мощь, сломить и уничтожить русского человека, а вместе с ним русскую армию, вот пусть она тогда называлась Красной, германцам не удалось. И еще я хочу подчеркнуть, опять тоже неправильно германцам, потому что вообще не одни германцы там были. Там были и испанцы, и вот тот же фон Бок, которого я упомянул, фельдмаршал, он говорит, что я проезжал мимо испанской дивизии. Что касается военного состояния этой дивизии, то лучше я умолчу. Но эта дивизия относится ко всему, с чем она сталкивается, прежде всего к женщинам, как к своей собственности.
Добыча военная.
Да. Просто насилие было страшное вот с самого начала.
А вот скажем, батюшка, о том, что против нас, в общем-то, вся Европа шла.
Вот я говорю, что надо говорить об объединенной Европе, а вовсе не о фашистской Германии. Фашистская Германия, она объединила Европу. И разве мы видим какое-то движение сопротивления в Дании, в Бельгии, ну, во Франции, я думаю, что это они делают хорошую мину при плохой игре. Значит, какие там еще страны. Ну, в Польше было, в Чехословакии не было ничего.
Кстати, они
в Австро-Венгрии тоже не было.
Они когда подсчитывают соотношение сторон, то у нас получается огромное количество танков, огромное артиллерийских орудий, количество, а у немцев вроде бы поменьше. Но в этом есть какое-то лукавство, отец Александр, потому что немцы только под Дюнкерком захватили военного имущества и десятки тысяч машин автотранспорта. А что такое для моторизованных дивизий автотранспорт? Захватили несколько тысяч бронетехники.
Которые англичане не вывели из строя.
Не вывели из строя, да. Они во Франции взяли 12 тысяч единиц бронетехники. Почему-то все забывают о том, что эта бронетехника стала достоянием добычи вермахта. И она опять не появилась.
Когда они Чехословакию присоединили, и она и остается такой промышленной страной. У нее была мощная армия на самом современном уровне.
Не просто соотносимо, а, по-моему, даже в каких-то аспектах они превосходили вермахт по количеству бронетехники, может быть, минометов, орудий.
Да, очень.
И все это стало добычей Германии, да. Третьего рейха.
Да, достоянием даже. Просто это даром им досталось. Путем переговоров. И все было брошено на восток.
Батюшка, давайте посчитаем, кто, кроме германского рейха, да, третьего рейха, кто был союзником?
Ну, секундочку. Да. Третий рейх – это Германия, Австрия, Чехословакия. Это уже третий рейх. Ну, может, я больше не назову. Значит, они присоединили Эльзас, Лотарингию. Это тоже третий рейх. Ну, это, собственно, Германия, вернее. Третий рейх – это, значит, оккупированная Франция, Норвегия, Бельгия, Дания, Голландия, союзники Венгрия, Румыния, Италия, Хорватия,
Словакия.
Ну, Чехословакия, я сказал. Ну, трудно перечислить, но вся Европа. Вся Европа, вот только разве что...
Испания, можно, Италия.
Да, Испания. Вот, ну, Италия назвал. Да. Можно только сказать, что Швейцария точно не участвовала. А все остальные участвовали. И то они набирали добровольцев со всей Европы, и они были.
Просто ну, были дивизии викинг и скандинавов,
да.
Нейтральных шведов, допустим, да? Были дивизии легион Шарлемань, король да. Великих французских добровольцев.
Да. Так что, вот я повторяю, это нужно подчеркнуть, что это была объединенная Европа. И, конечно, ядро, вот такая великая Германия, которая включила в себя массу покоренных народов, и она вербовала офицеров, которым, собственно, делать нечего. Ведь страна побеждена, офицер может воевать. Причем пропаганда ли, историческое ли, вот такое предвзятое отношение к России рисовало ее для всех врагом. И поэтому и французские офицеры, и польские офицеры, и чешские офицеры, все они воевали в составе вермахта. Может быть, не в составе, допустим, вот этой вот дивизии, там, Шарлемань или там Викинг, но они были распределены по частям вермахта. Так что выдержать этот удар высокопрофессиональный, и даже трудно в истории найти аналог этой совершенно такой, казалось бы, несокрушимой силе. Активный, агрессивный и, хочу подчеркнуть, вот исключительно грамотный.
Наверное, последний аналог – это гранд-армэ Наполеона. Тоже 600 тысяч отборного
войска. Это очень хорошая аналогия, потому что Наполеон тоже объединил Европу. Это тоже, это не Наполеон, то есть наполеоновская армия – это объединенная Европа, это не французская армия. Это объединенная Европа. Может, отдельно мы поговорим, но в его армии были даже португальцы. При том, что все вот те, кого мы перечислили, тоже были в его армии. Он же всю Европу захватил. Связал с собой военными договорами Венгрию и Пруссию.
То есть, фактически, все лучшие части, отборные части, да. Когда с Наполеоном
Так вот эта армия, которая несокрушимая армия, значит, полтора месяца Польша, полтора месяца Англия и Франция и Бельгия. Это фантастика. Эти победы над 1939 и 1940 года, они беспрецедентные. Можно сказать, что и победы, которые одерживал Вермахт в 1941 году, до самого его конца, тоже беспрецедентные. Но заметьте, Ленинград захватить все-таки не удалось. Разбить Красную армию под Москвой не удалось. И развалить армию, развалить страну, на что рассчитывали, тоже не удалось.
Вообще, если говорить о плане Барбаросса, он был составлен очень профессионально, причем просчитано все было до мелочей, даже не на стратегическом, не на оперативном, а на тактическом уровне немецкими полководцами, объединенным командованием, было все просчитано точно, высокопрофессионально. И задача была, дорогие братья и сестры, в приграничных сражениях разгромить и уничтожить все силы кадровой Красной армии. Что, по большому счету, сделать удалось, но не удалось сделать только одного – подавить сопротивление, и вот эти разгромленные части продолжали с боями вырываться из котлов, продолжали уходить на восток и там становиться
вот до конца. Не падали духом и продолжали ожесточенно с такой экспрессией, которая свойственна и русскому народу, и с жертвенностью, которая свойственна русскому народу, и которая коренится в его тысячелетнем православии. Этой задачи, не чисто военной, а
психологической,
да, они решить не смогли. Где-то там начальник генштаба, генерал-полковник Гальдер, да, пишет, что наступление развивается почти как на маневрах. Да, действительно, 41-й год германская армия, безусловно, господствовала. Но вот очень важно подчеркнуть, что стойкость русского духа оказалась не сломленной и оказалась гораздо выше, чем стойкость германского духа.
Ну, кстати, по всем источникам немцы отмечают, война совершенно иная, чем на Западе. Бьются до конца, сопротивляются. Даже в котлах, значит, не бросают оружие. Постоянно идет лейтмотив. Война совсем другая, чем на Западе. Русский солдат остается тем же русским солдатом.
Я читал германских генералов, если я не ошибаюсь, генерал фон Бутлер, генерал-майор, он был начальником штаба в каком-то крупном объединении. Он пишет, что вот мы видим, что здесь действительно совсем другая война. Также говорили в Первую мировую войну. На Западе борется пожарная команда, а на Востоке доблестная армия.
Доблестная армия. Кстати, наверное, не все наши слушатели знают о том, что, несмотря на мясорубки Марны, Вердена, потери германской армии на Восточном фронте были намного выше, чем потери на Западном.
А до потери русской армии были меньше, чем потери германской.
И наши трофеи, орудия взятые, знамена, пленные на Восточном фронте для германцев, он был вдвое убийственнее, чем западный, а наши трофеи превосходили все трофеи союзников. Англии, Франции и Америки, всех остальных. И вот русский солдат для немцев, вот если, Александр, это было потрясением, им-то говорили, что все уж, нет русского человека. Как Солоневич писал, их воспитывали на рассказах Зощенко, а встретили они не Платонов Каратаевых.
Да.
И не зощенковских персонажей, а встретили они все того же русского бойца, русского человека.
О котором еще Фридрих Великий мудро говорил, что русского солдата мало убить, его еще надо толкнуть, чтобы он упал. Именно такого вот они и встретили.
Русского человека. И поэтому хотелось бы сегодня, батюшка, поклониться памяти бойцов 41-го года, потому что сегодня с легкой руки Александра Исаевича Солженицына нам рассказывают о том, что армия миллионами разбегалась, бросали оружие, разбегались по лесам, дезертировали. Мне кажется, это просто оскорбление тех, кто сорвал планы германцев на победу в летней кампании. Потому что летом должна была закончиться кампания. Армия должна быть разгромлена в приграничных сражениях полностью. А дальше они должны были идти по чистой территории.
Вы знаете, я хочу вот чуть-чуть сказать, что, конечно, представить себе на месте солдата, которые с воздуха его бомбят, и танки на него прут, и превосходящие силы врага, если он там побежит в тыл, я могу его понять. Но немцы не могли понять того, что он все равно не сломленный. Вот на это они не могли отложиться.
То есть, ну, в такой ситуации каждый должен быть подавлен.
Да.
И воля должна быть подавлена.
Да, да, он должен быть, кажется, вот разрушен. Ну, конечно, кто-то там разрушал, как же можно его в этом осудить? Пойди попробуй, поставь себя все на его место и посмотри, как тебя будешь там все вести.
И вот, батюшка, когда говорят о тех, кто в плен сдавался, там, миллионами чуть ли не сдавались в плен, Александр Исаевич договорился до того, что даже Геббельс в голову не могло прийти, что некоторые наши части под музыку с знаменами сдавались в плен.
Такого не было. Нет, 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 нет. Мы на нашем сайте «Непридуманные рассказы о войне» собираем именно непридуманные рассказы. И вот у нас есть два свидетельства, но два совершенно независимых. Но это даже вот и Господь наш Иисус Христос говорит, что вот перед лицом двух свидетелей станет вся глагол. Одного я прочитал, но так пропустил, отметил, но пропустил. Он пишет, что он был артиллеристом. И говорит, они не успели сделать ни одного выстрела, даже дворцовая краска на орудиях осталась. Как вдруг они оказались окружены. Это батарея или там дивизион тяжелых гаубиц 150-миллиметровых, дальнобойные орудия, и вдруг немцы их окружили. И их загоняют в строй прикладами, и вставая в строй, он видит, как их командиры садятся в немецкие штабные машины. Но хочу подчеркнуть, что при каждом командире был комиссар, который был представлен от лица партии, расстрелять, убить командира, если он захочет свою часть сдать в плен. Без ведома комиссара этого было невозможно. Но известно, что был известный приказ о комиссарах, их расстреливать тут же. Так вот, одно дело, когда ты стреляешь командира, там, в революцию, когда Красная Армия там ломит, малочисленные белогвардейские полки. А другое дело, когда тебя поставят к стенке. Немецкая военная машина работала четко.
Дисциплинированно.
И вот тогда они стали свою жалкую жизнь покупать вот такой ценой. Без комиссара это было невозможно. И второй пехотинец, уже 42-й год, он был в частях, которые доблестно сражались под Одессой. И оставили Одессу по приказу, они, значит, ее оставили именно вот непобежденной.
Кстати, замечательная операция, эвакуация проведена,
да,
войск.
Да, 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 да.
Блестяще.
Блестяще, вывезли всех.
Генерал
и Петров. Вот они заняли позиции в Крыму. И вот им приказывают рыть окопы. Начинают рыть ночью. Нет, не здесь, а вот здесь. Ну, приказ исполняется, начинают рыть новые. Нет, не здесь, а здесь. Так что за ночь они сменили три позиции, и выкопать окоп толком не успели. Ложись, немцы переходят в атаку, не стрелять, подпустить ближе. Они ближе. Не стрелять. Тоже на таком расстоянии, что нельзя не стрелять. Не успеешь. Не стрелять, расстреляю. Встать, положить оружие.
То есть предатели.
То есть вот такое предательство было. И опять-таки без ведома комиссара, то есть лица партии, это было невозможно. Поэтому в 1942 году Сталин и отменил комиссаров. Потому что они проявили себя так. Это можно и дальше об этом говорить.
Кстати, батюшка, если говорить о битве под Москвой, то, конечно, во время нашего детства, молодости, эти рассказы мы слышали, но они не могли быть прессе опубликованы. О том, как 16 октября в Москве была паника, и как бежали из Москвы именно партийные бонзы.
Да.
Разворовывали партийные кассы, оставляли заводы. Теми, кто подался в панике, разбивались и грабились магазины. А простой народ в это время шел записываться в дивизию народного ополчения. Как, еще раз хочу от лица всех наших слушателей поздравить с 70-летием битвы под Москвой нашу дорогую матушку Адриану. Со второго курса Московского строительного института. Молодая девочка. Ну, сколько ей было? 18 лет? 19. Молодая девочка. В эти дни, когда партийные бонзы бежали из Москвы, пошла записываться в дивизию народного ополчения. И потом прошла всю войну, в диверсантах. Сталинград прошла и закончила войну. Так она и изживала под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. Вот, батюшка, тоже нам же не давали об этом говорить тогда. То есть мы не могли об этом услышать. О том, что партийные бонзы струсили, да?
Сам решил, народ не дрогнул.
А простой народ не дрогнул.
И говорить о том, что сдавались в плен, это неправильно. Попадали в плен, это другое дело. Когда человек в безвыходном положении, но он или его сейчас убьют, или он вынужден поднять руки. Но опять-таки.
Ну, судьба человека, мы все помним.
Но это вовсе не значит, что он сдался в плен. Никакого актива не было. Это вынужденное действие. Так что обобщать так нельзя. И хочется привести на слова Федора Михайловича Достоевского, что каждый народ, вот как и каждого человека, надо измерять, судить по его наивысшим достижениям, а не по его падениям. Такие высокие слова, вот мы их произносим, они уже получаются избитыми. Но те, кто в 41-м году встретил врага, те, кто оказался в плену не по своей воле, а благодаря или мастерству немецкого командования, или наоборот, недостатку мастерства своего собственного командования. Но он не виноват, что он оказался в плену. И многие из них пережили этот плен.
Батюшка, тем более, давайте представим себе, дорогие наши слушатели, солдат, у которого нет боеприпасов. Нарушена была связь. У него одна винтовка, ни одного патрона. 5 дней назад закончили сухари. Что такое без сна по болотам, по лесам выбираться? И безоружных практически людей, допустим, окружают немцы на бронетранспортерах, на тебя наставлены пулеметы МГ-42, автоматы или танковые орудия, и танковые пулеметы. Вот этих людей осуждают за то, что они, продолжая сражаться до последней капли возможности, потом все-таки оказывались в плену. Но я не знаю, у кого повернется из-за этого.
Мне бы хотелось провести параллель, ведь вот метод истории, метод аналогии. А скажите, пожалуйста, кто у нас осуждает французских солдат, которые практически все сдались немцам в плен?
Об этом вообще не говорят. Вообще речи нет, да?
Об этом вообще, это нормально.
Или польских солдат.
Да, это нормально. А вот когда русский солдат сдается в плен, это ненормально. Между прочим, я прочитал товарища Троцкого. Вот он пишет, Троцкий пишет, вот понятно, кто такой Троцкий, что красноармеец не должен сдаваться в плен, он должен умереть. Получается, что мы меряем не человеческими нормами, а нормами товарища Троцкого. Нет, давайте уж по-человечески относиться к своим соотечественникам, которые попали в совершенно невыносимые, невозможные условия и сохраняли свое человеческое лицо.
Батюшка, и та трагедия, которая произошла осенью 41-го года, когда неожиданно выяснилось, немцы нанесли мощнейший удар. Это было, наверное, вот 41-й год, это осень 41-го года, это была вершина, может быть, даже не лето 42-го, когда они к Волге вышли, а осень 41-го. Разгром и окружение под Вязьмой наших армий. Это была вершина германского военного искусства. И вдруг выяснилось, что перед Москвой никого нет. Фронт, который с трудом собирали, а я хотел бы напомнить нашим слушателям, почему еще трагедия лета 41-го года? Потому что никто не представлял, как война начнется. Считали, что армия прикрытия задержит врага в приграничных сражениях и тем самым позволит провести мобилизацию основных сил, и потом основные армии, стратегические силы вступят в боевые действия, и война пойдет. А здесь было по своей колее война пойдет. А здесь в приграничных сражениях концентрированными ударами танковых групп при полном подавляющем превосходстве в воздухе, немцы завоевали его моментально, очень грамотно, были разгромлены кадровые части Красной Армии. И потом с трудом к осени героическое сражение по Смоленскому, под Яней удалось фронт восстановить. И неожиданно выясняется в октябре 41-го года, что этого фронта нет. Все армии оказались таким трудом, эти дивизии были собраны, сколочены, вооружены, а этих дивизий нет, этих армий. Им путь на Москву открыт фон Боку. Вот это была трагедия, которую мы представить даже не можем.
И вот тогда, в начале октября, значит, 30 сентября, значит, вот первые дни, Сталин звонит Жукову под Ленинград и спрашивает, какое положение на фронте. Жуков говорит, что положение стабилизировалось. Немцы капаются, переходят к обороне и перебрасывают свои войска на юг, видимо, под Москву. Тогда Сталин говорит, сдавайте командование и отправляйтесь под Москву. И ко мне, и потом в генштаб за картами. И Жуков приезжает, и действительно ничего нет. Вот это уникальная ситуация, когда есть генерал, а нет армии. Объезжает место этой самой катастрофы. Где-то его останавливают, просто дальше нельзя, потому что дальше уже немцы. Спрашивают, где штаб Буденного. А ты кто такой? Я вот генерал армии. Извините, нас распознали, вот там-то. Прибывает туда. Где Буденный? Да вот где-то там на опушке леса. Прибывает к Буденному, сидит в полной прострации. Связи нет, где штаб он сам не знает. Какое положение на фронте он не знает, ни с кем он не может связаться.
То есть управление войсками потеряно?
Абсолютно. Отправляется Конева, та же самая картина. Только у Конева еще хуже, там уже комиссия, которая разбирает, надо найти виновного.
И Конева могли расстрелять,
скажем. Если бы не Жуков. Значит, Буденный говорит, что вот там где-то под Медынью видел только трех милиционеров. И вот в этих условиях, когда просто ничего нет, Жуков, ну, это вот действительно, мне кажется, или не знать, или вот что-то не понимать, чтобы не видеть, что вот Господь послал вот такой вот харизматической личности. Вот как в таких условиях можно создать оборону? А он создал.
Даже не просто железная воля, а это что-то сверхчеловеческое.
Это, это какая-то интуиция, это уверенность в своих действиях. Причем такая, что Сталин ему позвонил и сказал: товарищ Жуков, я вот вас спрашиваю. Ну, он сказал, как коммунист, но, собственно, по-человечески. Скажите, удержим мы Москву или нет? Удержим, товарищ Сталин.
Это было потрясающе. Кстати, у Сталина интересный тоже был момент, когда попросили в битве под Москвой командование армии какой-то перенести командный пункт за Москву подальше. И Сталин так спокойно спросил: а, товарищ, у вас лопаты есть? Они говорят: да, есть лопаты, товарищ Сталин. Ну вот копайте себе могилу, потому что дальше мы не уйдем, говорит. Там, где вы находитесь сейчас, там все и останутся. То есть это тоже такая воля. Вот мы понимаем, что немцы стояли, все знают, дорогие братья и сестры, о том, что в Мытище уже прорвались немецкие мотоциклисты. Немцы были фактически в Москве.
Они ее видели.
Они ее видели. И в этот момент Георгий Константинович танкоопасное направление закрывал подольскими курсантами, дивизиями народного ополчения, куда шли такие же девочки-студентки, как матушка Андриана Наталья Малышева тогда, профессора, рабочие. Ну, это люди, в общем-то, мы понимаем...
Это люди, которым было что защищать. Это, ну, значит, да. Вот такая особая душа, которая была способна любить. Потому что умирать за то, что любишь.
Умирать за то, что любишь. И мы понимаем, что по профессиональным военным качествам, по сравнению с немецким пехотинцем либо танкистом, обстрелянным с 39-го и 40-го года,
самоуверенным,
оснащенным
и за плечами которого уже вот столько побед, который совершенно уверен в своем превосходстве, и ему и вдалбливают, и он его чувствует, разгромили, до Москвы докатились за несколько месяцев. Конечно, потрясающе.
И офицеры тактически грамотные. Опытные, то есть воевали немцы тогда, ну просто это не просто мастерство было, это тоже сверхмастерство,
да,
какое-то
выше
было.
Пилотаж, конечно.
Выше пилотаж. И остановили дивизию народного ополчения, подольские курсанты, я не помню, кто. Кажется, тот же фельдмаршал фон Бок сказал: если бы вы видели, как красные юнкера шли в штыковые атаки, вы бы, говорит, стали понимать, с кем мы сражаемся. Под красными юнкерами он имел в виду подольских курсантов.
Которые практически все полегли.
Полегли, но задержали немцев. Или группа наших диверсантов, 400 человек, которые задержали удар танковых армий, фактически с гранатами, бутылками с горючим смесью, 400 человек были выброшены, задержали немцев на рубежах. То есть здесь каждый день, наверное, отец Александр, можно говорить о высочайшем подвиге в битве под Москвой. Это каждый день был подвигом.
Я уверен, и вот, к сожалению, когда на самом деле армия находится, ну, в таком состоянии перегрузки и на грани, собственно, разгрома, так сказать, это действительно надо понимать, и когда как бы такой героизм становится обыденным, его просто не замечали.
Вот вот
людей, вот, которые, безусловно, заслуживают самых высоких наград, просто тогда, значит, было не до того, или когда там спокойнее, когда можно, так сказать, перевести дух, тогда можно и награждать. Здесь было просто не до того. Поэтому множество людей, конечно, не получили той благодарности от государства и от народа, которую они заслуживают в самой полной мере.
В 41-м году очень редко награждали. Тогда отважная медаль
отвагу,
была.
Отвагу, да, это был высший пилотаж, конечно. Она и была на георгиевской ленточке. И мне хочется сейчас вспомнить очень интересные воспоминания впоследствии маршала Катукова. Тогда он был командиром танковой бригады, оснащенной Т-34. его бригада вела бои, сдерживала натиск танковой группы Гудериана. Его так и назвали «Быстрый Гейнс». Значит, во-первых, он исключительно талантливый человек, он теоретик танковой войны, и он ее и на практике применял.
Ну, кстати, нашу казанскую танковую школу.
Да. И Кутуков, понимая, что силы не равны, использовал только скрытность, внезапность, маневр, такую русскую смекалку и хитрость. Ну, например, он ставил свои танки, немногочисленные, вот в какую-то рощицу там на опушке. Здесь показывались немецкие танки. Они наносили огневой удар, подбивали сколько-то машин противника, моментально снимались, уходили в соседнюю рощицу. Германская авиация налетала, они на это рассчитывали, бомбила только что вот там, где они были, но они уже стояли в другом месте. Немцы двигались дальше и снова встречали.
Да.
И оказалось, что немцы со всей своим высшим пилотажем от такой тактики были не готовы и не смогли адекватно на нее ответить. Но, тем не менее, численно превосходство есть численно превосходство, и воинское искусство есть воинское искусство, и Кутуков отступал. И вот в какой-то момент, чтобы выяснить обстановку, он отправил на разведку три танка Т-34 во главе лейтенант Бурда, вот такая запоминающаяся фамилия. И вот они ушли в глубокую разведку, но тогда, вот, к сожалению, на наших танках не было рации, радиосвязи не было. И вот они ушли, и день нету, два нету, и непонятно, что с ними, погибли, не погибли в глубоком тылу. И вот вновь бой, и бой, значит, вот разворачивается, и немцев больше, они ломят, держаться сил нет, и вдруг у немцев паника. В тылу у них раздается выстрел, горят танки, немцы, значит, растекаются в разные стороны. Оказывается, товарищ Бурда вернулся из разведки и ударил немца с тыла. Значит, все три танки сохранил. И благодаря вот такому совпадению, опять-таки, какой отваги. Не побояться.
Молниеносный Хэнс, как его называли.
А Бурда молниеносно принял решение, которое оказалось вот таким вот.
Батюшка, а ведь мы же летом 41-го года мехкорпуса все свои потеряли. Люди не понимают, почему. Вот некоторые, скажем так, либералы говорят, вот бросили тысячи, сотни танков бросили. Люди не понимают, что танки без топлива, танки без боезапаса, это просто железяка, которая стоит
на самом деле гроб, даже хуже. Это, я вот добавлю еще одно. Понимаете ли, вот нам надо иметь в виду, что подготовка, именно вот профессиональная подготовка, из-за того, что в отличие от Германии, которая сохранила офицерский корпус Первой мировой войны, вырастила в традициях новое поколение офицеров, у нас этой традиции не было. Офицерский корпус царской армии был практически полностью уничтожен. А офицеров нового поколения учили, ну, совсем по-другому. Вот у меня есть немецкий фотоальбом времен Второй мировой войны. На нем цветная фотография. Хочу почему-то, что цветная. У нас она появилась в 50-х годах, а у немцев уже тогда была. Три наших танка, которые завязли в болоте. Просто вот три танка, причем в тесном строю, ехали в болото и завязли там. Немцы воздуха их сфотографировали. Значит, люки открыты, экипажи убежали. Уже не вытащить. Но это просто демонстрация того, что как учили вот наших танкистов. Ну, у нас... Карту читать не умеет. Идут зачем-то в сомкнутом строю, подставляя себя под артиллерийский обстрел. Если бы шли с большой дистанции, ну, засел бы передний танк, а два остальных вот, его бы вытащили, ничего страшного. А так они все три пилили вот самое болото.
Батюшка, я приведу цифры. Средние часы за механика-водителя, за управлением танка у нас было 5 часов, у немцев 50, у немецкого механика-водителя. То же самое можно о летчиках говорить. Это, к сожалению, дорогие братья и сестры, нет хорошей жизни, потому что в декабре на совещании командования Красной Армии выступал маршал будущий, тогда генерал-полковник Мерезков, и подводили итоги финской кампании, финской войны. И, конечно, было найдено совершенно недопустимым боевая подготовка, военное воспитание. Это то, о чем, батюшка, вы говорите. О том, что была нарушена преемственность, и немцы сохранили высочайшую немецкую культуру германской армии с Фридриха Великого. А у нас, вот, если говорить о нашей... Я вот сегодня вспоминал, читал Шедловский, генерал-майор. Это создатель вместе с Сикорским Игорем Ивановичем, создателем стратегической авиации, дальней авиации. Ни у англичан, ни у кого не было, только у нас Илья Муромец был, да? Русский Витязь, потом Илья Муромец. Это первые самолеты в мире дальней стратегической авиации. Он был расстрелян в 18 году матросами. И так, если по русским авиаторам идти, по морякам, по сухопутным войскам, то мы видим, как были истреблены лучшие кадры царской императорской армии. И поэтому, наверное, естественно было такой низкий уровень военной культуры к 41 году. Но тут есть и обстоятельства, все сваливают только на Сталина и на советскую власть, есть обстоятельства совершенно объективные, мне кажется. К 41 году численность армии, Красной армии, втрое возросла. И я читал сообщение, не помню фамилии, то ли Кислев, в немецком генеральном штабе, восточным отделом заведовал, он говорил, что идет реформа РКК. И, конечно, качество необыкновенно повысится за ближайшие несколько или 10 лет каких-то. Вот немцы ударили в тот момент, когда эта реформа начиналась. Но интересно, что он писал, что русские военачальники в ближайшие лет 7-8 они будут не способны вести наступательные операции на современном уровне. А тот же Катуков уже под Москвой.
Да, блестящие операции против выдающегося, действительно выдающегося германского полководца. И мне хочется тоже подчеркнуть, что у нас такое, как бы, советских времен, такое одностороннее отношение. Значит, ведь у нас в народе вполне такое устойчивое отношение, ведь зло, на самом деле, оно неразумно. Значит, злой человек – глупый человек. А враг – это злой человек. А раз он злой, значит, он глупый. Вот просто такая вот, как бы, ну, вот у нас сознание. Да, значит, если немец, значит, он злой, значит, он плохой, значит, он глупый. Он может быть и злой, может быть и плохой, только он не глупый. Он совсем не глупый. Иначе бы он всю Европу не завоевал и не объединил бы так, что Европа бы под ним молчала. Никакого сопротивления она ему не оказывала. Значит, объединили на достаточно здравых основаниях.
И почувствовали превосходство.
Да, и твердую руку, и превосходство, и экономические жизни стали не хуже. Так что нельзя недооценивать нашего врага. Тут вот вспоминают слова Константина Симонова, вот, правда, про Халкингол. Да, враг был храбр, да, нам далась победа нелегко, тем больше наша слава. Не надо забывать, что мы воевали с выдающимся противником.
Очень стойким.
Очень стойким противником, который опирался на колоссальную традицию. Вот многие из германских фельдмаршалов вели свое родословное еще с крестовых походов.
А, да. По-моему, Рунштетта в роду было три фельдмаршала.
Да. Так что это просто такая вот колоссальная традиция. Оказывается, что хотя у германских солдат на пряжках было написано «Год мит унс», так же, как у крестоносцев, так сказать, крест. Но как тогда, так и в эту войну Господь победу вручил не крестоносцам, а труженикам Александра Невского, так и здесь. Не вот этой Европе, которая называла себя христианской или не знаю какой, или там заявляла, что Господь с ними. Оказалось, Господь не с ними, а с нами. Так себе славными предками, которые оказались достойны того, что Господь с ними.
И, конечно, еще раз повторим, дорогие братья и сестры, война началась на всех святых земли российской просиявшей, закончилась на Пасху. Но как бы ни называли Советский Союз безбожным, но это же явное знамение того, с кем была правда.
Конечно, и нельзя путать государство, государственный строй с его народом. Государство, может быть, и то, там наверняка были люди глубоко верующие.
Пусть как Шапошников были... Борис, конечно, Михайлович, начальник
генштаба. Да, вот разве можно Жукова назвать неверующим? Пусть он не имел возможности ходить в храм, предположим. Но то воспитание, которое он получил в семье, то воспитание, которое он получил в армии, царской армии, конечно, это человек формирует именно вот молодые годы. Пусть он там в храм не ходил, пусть он там, ну, понятно, не мог вести такую открыто церковную жизнь, и тогда и никто не мог ее вести. Всем приходилось ее скрывать. Но это вовсе не значит, что он человек неверующий. А главное, ведь, как известно, древо узнается по плодам.
Потрясающая история, я узнал совсем недавно. Но я до этого слышал о том, что Семен Михайлович Буденный, он не просто полный георгиевский кавалер, его за дисциплинарные нарушения с офицером поспорил, подрался, его уже лишили, а потом он еще раз заработал. Так что, если говорить серьезно, у него было около шести георгиев. Да, он двойной георгиевский кавалер. Унтер-офицер Драгун Семен Михайлович Буденный. Так вот, только сейчас я узнал о том, что, оказывается, когда их перебросили на турецкий фронт, он сподобился явлением Матери Божией. Представляете? Рассказывает его очевидец, он сидел в задумчивости на корме судна и вдруг увидел икону Матери Божией. Это говорит о истинности явления. Говорит, за что? Я же людей убиваю, мол, за что исподобилось такое явление? А услышал, что совесть не нарушай, то есть живи по совести, жив останешься, Господь тебя сохранит. И вот удивительно, Семен Михайлович Буденный в конце своей жизни, а он был потрясающий человек, его дочь рассказывает, когда Воронин сделал знаменитый крест, у нас гимнаст, олимпийский чемпион, он говорит, ну что тут такого? Говорит, как что такое? Вот 70-летний Буденный идет в зал и при дочке делает крест. Представляете, делает крест на кольце. Семен Михайлович Буденный в конце своей жизни не одевал свои мундиры, он одевал простой френч с георгиевскими крестами, сидел, играл на гармошке. Что у него в душе в этот момент было? Как он вспоминал свою
молодость? Да, как все это сложно. Очень интересно. Вы сказали, как мы все стремимся упростить, подогнать под свои какие-то узкие представления. И, как правило, идеологические. И вот хочется высказать пожелание, чтобы было написано, написано очень много книг на эту тему, исторических книг, любых книг, то, что была написана настоящая история. И это дело может быть будущего, ближайшего, отдаленного, но это необходимо. Вот сейчас, когда мы получили такую свободу исследования, уже масса документов и воспоминаний опубликовано, когда нету такого идеологического прессинга, так важно создать по возможности, понятно, мы только можем как-то приблизиться к этой реальности, настолько многогранно, сложно и огромно явление Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В целом, очень хотелось бы, чтобы как-то без... Теперь уже, вот раньше был такой социалистический, а теперь вот либеральный такой. Чтобы без того и без другого, и без
Запада, цензуры,
и без всякого. Да. Чтобы вот по возможности объективно и с любовью, и благодарностью, и, конечно, вот стремлением говорить правду. Пусть она подчас бывает трагическая, но если это правда, значит она правда. Какая есть, ее не выкинешь. И вот ни в коем случае нельзя пытаться замазать одной краской ни события, ни личность. Каждый человек может ошибаться, и тогда были ошибки. Вот и Жуков со своей решимостью, решительность такой, он и Сталина обличал.
Вот удивительно, все мы любим, конечно же, Константина Константиновича Рокоссовского. А Рокоссовский просил у Жукова, действительно это было тогда, видно, необходимо, просил просто разрешить 16-й армии, которая держала оборону по Истре, отойти немного. Тактически это было выгодно. А Жуков, говорят, это ошибка была, но он просто стоял на своем, ни шагу назад. Вот кто из них прав был тогда, да?
Я думаю, что Жуков, он находился под прессингом. Вот в том-то и фокус, что эти люди очень часто были не свободны. И Рокоссовский мог просто об этом не знать. И то, что Жуков испытывал, переживал, ясно дело, что он никому не рассказывал. А потом, ну, это очень трудно такое восстановить. Не думаю, чтобы это было его, так сказать, профессиональное решение. Это, я думаю, что оно было вынуждено.
А Константин Константинович потом и записал в своих мемуарах. Я по-человечески понимаю Жукова. Он не мог дать возможность людям почувствовать, что можно еще отойти, еще немного отойти. Но не спать несколько суток, как Георгий Константинович Жуков не спал, это же тоже какой-то подвиг нечеловеческий. Да. Это сверхфизических возможностей человека, мне кажется.
Ну, и находиться в таком напряжении, ведь он после войны говорил, что вот самое для него запоминающееся, вот самое, так сказать, вот это битва под Москвой. Именно тогда решалась судьба страны и всего мира, это безусловно.
То есть Сталинград, Курская дуга, мы все это помним.
Это следствие, да? Следствие победы под Москвой. А если бы Москву не удержали, ну, собственно, тогда сопротивление бы практически прекратилось. Германская авиация достала бы там из Самары, и захватили бы они, конечно, бы захватили и месторождение нефти в Закавказье, и лишили бы страну, просто остановили бы экономику. Это они понимали. Следовательно, пала бы Англия, а в Америке было очень сильно прогерманское лобби. Очень сильно.
Они, кстати, и торговали.
Генри Форд был, например, вот поклонником Гитлера, великий Генри Форд. Так вот, можно только гадать, как бы пошла история. Но ясное дело, что вот этот вот действительно сила черная покрыла бы собой практически весь мир. вот под этим капканом вот германской дисциплины, германской четкости, германской идеологии, германской вот преданности, которые не позволяли бы шаг вправо, шаг влево. То я бы пошла бы совсем по-другому. Это вот русского характера, от лица бесконечности, до лица бесконечности.
А Ортман был установлен.
А
был,
там ну, совершенно да. Четко. Шаг вправо, шаг влево, и все, до свидания.
Так вот, дорогие братья и сестры, мы с отцом Александром сегодня хотели донести до нашего сознания, которое уже привыкло, наверное, слова о великой победе под Москвой стали для нас привычными. А мы хотели бы сегодня почувствовать то, что чувствовали наши отцы и деды, когда после многомесячных, 22 июня, только слышали о том, что после долгих и упорных боев наши войска оставили город и дальше шли перечисления городов, населенных пунктов. И впервые немцы погнали на запад, германцы. Ведь это чудо было. И, отец Александр, хотелось бы сегодня вспомнить, недавно в Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 70-летию Великого парада. Мне не понравилось, признаюсь, мне не понравилось, как все это было организовано. Было, на мой взгляд, худшее из советских времен, пропуских, да? И не дали почувствовать, кажется, людям, что это такое было, да? Не дали почувствовать трагизм. Но вот хотелось бы об этом параде вспомнить. Великий парад, мне кажется.
Вот я говорил, ну вот, с ровесницей моей мамы, моя мама умерла совсем рано, и она была тогда в Казани, мама. А вот это моя собеседница, она говорила, с каким нетерпением ждали, будет парад или нет, 7 ноября. Вот для народа было очень важно. Суть вовсе не в том, что тогда-то вот свергли царскую власть, вовсе не об этом речь шла. А речь шла о том, вот есть ли, так сказать, порох в пороховницах?
Государство остается.
Да, вот не ломится ли еще казацкая сила? Вот оказалось, есть порох в пороховницах. Вот для всех это вот они так и восприняли.
Но это тоже
стоит, стоит государство, стоит армия, стоит народ, и значит, есть надежда. И тогда вот совсем, вот, когда дух поднимается, когда дух народный в тылу или на фронте, тогда совершенно по-другому люди переносят те страдания, которые выпадают на их долю, и так самоотверженно идут на их преодоление.
То есть этот парад был такой духовной, нравственной победой?
Совершенно верно. Ни в коем случае не идеологической, а именно вот духовной.
А не случайно именно на этом параде прозвучали слова Сталина, знаменитые слова о том, что пусть вас осеняет
да.
Знамя наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Суворова и Кутузова. Ну, потом было сказано о знамени великого Ленина, но прозвучали имена наших святых.
Так с них начал, и на них, конечно, вот концентрировалось. А идеология, ну, идеология это для того самого главного политуправления, или там КПСС, а вовсе не для народа, который именно и воспринял. Вот знамя Александра Невского, Дмитрия Донского, великих Кутузова, Суворова.
И Агапкин дирижировал оркестром. Это, дорогие братья и сестры, автор «Прощание славянки» дирижировал оркестром. По Заснеженной площади мы видели все с вами эти кадры знаменитые, да? Идут бойцы, танковые экипажи прямо уходили на линию фронта. Это такая вершина духа. Я напомню, батюшка, о том, что Гитлер тоже кричал в апреле 45-го года, что... Мы стояли под стенами Москвы, так и большевистские орды стоят под стенами Берлина. Но мы все-таки зашли в Берлин, знамя победы водрузили над Рейхстагом. А германская военная машина под Москвой сломалась.
Вот она получила, ну, как оказалось, вот решительное поражение, которое вот изменило ход войны. Если бы они одержали бы верх, история, конечно, не знает слагательного наклонения, но я так понимаю, что...
Страшно было.
Было бы что-то ужасное.
Кстати, и японцы наблюдали за тем, возьмут Москву или нет. Потому что Япония тогда решила, куда направить свой удар. На Тихий океан, либо в Сибирь. Если бы немцы взяли Москву, то японцы ударили бы на Сибирь. Они посчитали бы, что Россия сломлена. Но тоже, кстати, хотелось бы, батюшка, сказать о выдержке Верховного Главнокомандования в этот момент. Ведь японцы наблюдали, будут ли перебрасывать под Москву войска с Дальнего Востока. Перебрасывали в небольшом количестве. Японцы побоялись, зная, что там есть сильные дивизии, оснащенные очень хорошо, армия стоит. Они побоялись идти на север, идти на Советский Союз, на Россию. И Турция в этот же момент решала, ударить на Кавказе или нет. То есть битва под Москвой действительно была поворотным пунктом.
Да. Я думал, что наша вот беседа уже подходит к концу, и вот в заключение мне хочется еще раз как бы воздать долг памяти тем бесчисленным нашим простым солдатам, офицерам и генералам, которые отдали свою жизнь, хотя, может быть, и с верой победы, а может быть, и до нее было очень далеко, и представить себе, что вот их жертва так будет вознаграждена, то вот она совсем не напрасна. Благодаря их усилиям страна выстояла и под Москвой, и в результате выстояла в этой тяжелейшей войне, которая выпала в ее истории. Вот хочется воздать долг благодарности всем и павшим, и недожившим, и, дай Бог, еще живущим, и сказать им вот самые-самые искренние слова благодарности, глубочайшего уважения, ну и вот тем, кто не дожил и умер, вот милости Божией, а тем, кто жив долгих лет жизни.
Слава победителям! А сейчас, дорогие братья и сестры, мы с вами помолимся о всех наших и живых, и мертвых. У Бога все живы. Победителях в Великой Отечественной войне, о защитниках Москвы мы с вами сегодня вспоминаем с особенной любовью. Солдат 41-го года благодарим особенно. И, батюшка, наверное, поставим в завершение нашей передачи гимн защитников Москвы, где есть слова, которые явно напоминают о Царице Небесной. Нерушимой стеной обороны стальной. Да, а нерушимая стена, дорогие братья и сестры, это и есть образ Пресвятой Богородицы. Спасибо, отец Александр. Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Еще раз вечная слава нашим воинам.
И милости Божией всем нам.